Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для всех атеистов, людей, которые отвергают Бога, отвергают христианскую веру, для того, чтобы они поставили именно те вопросы, которые привели их к неверию или которые утверждают их в неверии. А если вы сами не атеист, но вот у вас есть вопрос, поставленный атеистом, то самое время его задать здесь. Люди иногда говорят, что они не нашли ответов на свои вопросы. Ну вот, как раз есть возможность эти вопросы поставить. И я еще раз хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает, всех, благодаря кому мы работаем. Это наши обычные, простые радиослушатели, которые нам присылают по 100, 200, 500, а может, 1000 рублей. Благодаря вам мы существуем, благодаря вам мы выходим в эфир. И как нас поддержать, вы увидите, если откроете нашу страницу Teos.fm. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос. Вам вывалится моя страничка, там будет видно, как поспособствовать тому, чтобы она продолжала выходить. Но перейдем, собственно, к вопросу. Вопросы можно присылать по-разному. Можно присылать нам на сайт teos.fm, там будет внизу такая синяя полоска, и будет кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». И если вы нас слушаете в повторе, вы тоже можете воспользоваться этим же ящиком. У меня ваш вопрос будет лежать до следующего эфира. И вот уже вопрос один лежит. Со вчера Наталья спрашивает, прошу рассказать, как Библия объясняет наличие динозавров. Судя по костям, они были, судя по истории, они были до людей. Судя по Библии, люди были с самого начала, или я что-то упускаю из вида. Динозавры, конечно же, были. Но Священное Писание не является энциклопедией по биологии и по каким-то еще естественным наукам. Священное Писание просто не упоминает динозавров. Ну, некоторые считают, что Левиафан, который упоминается у Иова, это динозавр. Но вообще говоря, Библия не сосредоточена на этом вопросе. Цель Библии – привести нас к спасительным отношениям с Богом, не в том, чтобы любопытствовать в отношении там, истории тех или иных биологических видов. Поэтому Библия нам просто ничего не сообщает о динозаврах, и поэтому у нас не является богословской проблемой, там, где в Библии динозавры. Что касается того, что человек был с самого начала, ну, мы читаем в библейском повествовании, что... То есть сначала разворачивается все божественное творение, и человек появляется как венец творения. То есть у нас библейское повествование, конечно же, является высоко символичным. Шестоднев – это не рабочая неделя в нашем понимании. Это некий процесс, который разворачивается в мироздании. Бог говорит, и да произведет вода, там, и вода что-то производит, да произрастит земля. То есть Бог наделяет творение некой способностью производить из себя. И человек появляется уже под самый конец, как венец всего творения, как результат всего процесса. То есть человек, Библия не предполагает, что человек является прежде других живых существ, как раз наоборот. И Библия просто не является энциклопедией всех на свете вопросов, и поэтому она не затрагивает там, динозавров или калибри, или там, не перечисляет все биологические виды, которые могут быть. Возможен ли в принципе какой-то дефитер, в скобках опровержение, которое заставило бы вас отказаться от веры в Бога? А если она, в принципе, неопровержима, является ли она рациональной? Значит, мне нет, потому что, как апостол пишет, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. То есть для верующего христианина в нормальном случае у него есть внутреннее свидетельство Святого Духа, который его удостоверяет в истине Евангелия и истине его отношения с Богом. Поэтому что-то опровергнуть вот этот опыт не может. То есть если, не знаю, вы живете в городе Москве, вам нельзя доказать, что Москвы не существует, ваш непосредственный опыт. Однако христианская вера, конечно, является рациональной в том плане, что она не противоречит разуму, и разум ведет в направлении христианской веры. Вот, я понимаю, что не могу ссылаться на мой внутренний опыт, беседуя с людьми, у которых нет такого опыта. Поэтому я обращаюсь именно к вполне рациональным, довольно рациональным аргументам, потому что христианство рационально. Есть другое дело, понимаете, когда мы говорим о научных теориях, вот научные теории, они не должны быть неопровержимы. То есть научная теория должна допускать получение данных, которые бы ее опровергали, так называемый критерий Поппера. И христианская вера не является научной теорией. Поэтому вот к ней этот критерий не привожу. Не является и, собственно, не претендует. Поэтому христианская вера, да, является рациональной. Для меня ее опровергнуть ничего не может, потому что у меня есть соответствующий личный духовный опыт. Хотя я на него не ссылаюсь. Так, у нас есть еще ряд сообщений. Если для Бога все грехи одинаковые, почему он замечает разницу в добрых делах? Кто-то больше, кто-то меньше. Нет, грехи не все одинаковые, конечно. Конечно, есть разница между, не знаю, там, человекоубийством и проездом без билета. Грехи не все одинаковые, точно так же Бог видит разницу между добрыми делами. Другое дело, что иногда, когда говорят о том, что любой там грех ведет в погибель, имеется в виду, что? Имеется в виду, что человек пребывает в отчуждении от Бога, и его грехи являются свидетельством этого отчуждения. В христианстве одно из ключевых понятий – это завет Бога с человеком, то есть некие отношения, некий союз, который Библия сравнивает с гражданством или браком, или усыновлением. То есть это что-то, отношение, которое у вас либо есть, либо нет. И вот если человек пребывает в мире с Богом, он искренне желает повиноваться Богу. Не значит, что он вообще не может спотыкаться, грешить. Он может, об этом написано в Библии. Но его жизнь в целом характеризуется искренним стремлением к послушанию Богу. И Бог видит разницу, конечно же. Добрые дела христиан будут увенчаны, будут вознаграждены. И осуждение, которое люди, отвергающие Бога, поднесут за свои грехи, оно, конечно, будет отличаться по своей тяжести. И, наверное, Генрих Гиммлер понесет несколько иное наказание, чем какой-нибудь там мирный обыватель, который просто умер в неверии. Но для того, чтобы обрести вечное спасение, мы должны прийти к Иисусу Христу. Человек с псевдонимом Иша. Квантовые физики пришли к идее Бога. Только это не тот Бог, который дал заповеди, Бог физиков, который реализует существование взаимодействия частиц. Не знаю, я насчет квантовых физиков. Там есть верующие люди, есть неверующие, разные они все есть. Но мы верим, что Бог, который создал мироздание, Бог, который установил законы природы, это тот же самый Бог, который дает заповеди. То есть Бог нравственных заповедей, Бог-творец – это один и тот же Бог. Тот же самый, кто учредил лето и зиму, тот же, кто учредил законы физики, он же и дает нам нравственный закон. Так, еще. С Станислав, на днях вы признали, что в христианстве существует два определения свободы воли. Одно для внутрихристианской дискуссии, другое для внешнего употребления. Мало того, протестант Мартин Лютер даже отрицал свободную волю как способность обратиться к Богу без дара божественной благодати. Вас подобное многообразие определений не смущает. Тогда вас должно не смущать и наличие материалистических определений свободы воли. Конечно, не смущает. Мы просто должны всякий раз, когда в ходе дискуссии, мы должны уточнять, о чем идет речь. Вот когда я говорю о свободе воли в рамках дискуссии с материализмом, я имею в виду, что свобода воли – это способность агента быть автором своих решений. Вот. И в этом качестве все христиане признают свободу воли. Вот. Значит, Лютер с Кальвином, они, следуя в этом отношении блаженному Августину, они исходили из того, что человек действительно по своей воле выбирает то, что он хочет, но вот хочет он всегда того, что противно Богу, и служит его собственной погибели, потому что его сердце разрушено грехом. Но выбирает он сам, не кто-то другой за него. Вот. У него отсутствует свобода в том плане, что он не может и не хочет обратиться к Богу и не может захотеть. Но при этом он, безусловно, является автором своих собственных решений. Это никем никогда не отрицалось. То есть в рамках полемики с материализмом мы все христиане согласны на одном и том же определении свободной воли. Станислав, ваш тезис о том, что для рассмотрения аргументов человек должен проявить именно свободную волю, ложен, потому что для этого достаточно просто воли, то есть индивидуального волевого акта. Само по себе совершение таких волевых актов человеком означает только то, что они персонифицированы. Но это не значит, что они свободны. Материалисты признают наличие в природе индивидуальных процессов, в том числе социально-биологических. У вас нет оснований отказывать им в этом. Понимаете, но любой индивидуальный процесс, который происходит в некой индивидуальной, значит, субстанции, он в рамках материализма полностью определяется законом. Тут никуда не денешься. И таким образом все мои акты мышления, произволения и ваши, они определяются очень сложным, но чисто материальным процессом где-то в коре нашего головного мозга. И таким образом они не являются свободными. И таким образом мы не можем мыслить под материализмом. Потому что все наши акты мышления и произволения, они диктуются вот этим материальным процессом. Они не имеют отношения к аргументам, они не имеют отношения к нашему выбору. Понимаете, выбор оказывается полной иллюзией, потому что вы не выбираете, как и какие процессы происходят в коре вашего головного мозга. Вы не имеете над ними власти, это они имеют власть над вами. И это значит, что у нас нет возможности даже пользоваться нашим разумом. Наш разум просто не может функционировать в рамках материализма. Папа Римский покаялся за преступление крестоносцев, покается ли православная церковь за преступление православных? Видите ли, покаяние – это некий личный акт все-таки. Я не знаю, вот не читал этого текста папы насчет крестоносцев, что он там хотел сказать, но покаяние все-таки некий личный акт. Вы не можете покаяться за других людей. Вообще есть нечто, ну, сомнительное. Если я хочу сказать, что другие люди были неправы, и я их действия глубоко порицаю, ну, я могу так и сказать, но какое-то отношение имеет к покаянию. Покаяние – это когда я говорю, что я был неправ. Вот. Я был неправ, я хочу исправиться. А говорить, что какие-то люди там в 15 веке были неправы, ну, я могу так сказать, да, я могу сказать, что они были неправы, но это не имеет отношения к покаянию. Покаяние – это когда я признаю свои поступки неправильными и пытаюсь их исправить сам. Почему так называемые доказательства бытия Бога оставляют равнодушными абсолютное большинство образованных людей, которые в состоянии их понять? Не являются ли они просто попыткой подбодрить тех людей, которые уже верят в Бога? Ну, смотрите, абсолютное большинство доказательств вреда курения оставляют равнодушными курильщиков. Есть масса ситуаций, когда, ну, там те же фоменковцы, которые отрицают Древний Рим. Все там придумал Черчилль в 18 году. Ну, не Черчилль, там какие-то средневековые хронисты. И я как-то беседовал с одним фоменковцем, там, В такси мы с ним ехали, он был водитель. Вот. И его было, он был уверен, что да, вот в древнем Риме не было все это фальсификация, там много у него было интересных идей. При этом он не был сумасшедшим, не был дураком, нормально человек вполне себе функционирует в обществе. Но вот у него есть такая ценная идея, что в древнее время не было, он ее увлекся. Ну, есть там, не знаю, отрицатели там, Холокоста, отрицатели сталинских репрессий, там, кто угодно. Знаю человека, который считает, что весь Бутовский полигон – это большая фальсификация. При этом он ни разу не сумасшедший. Он абсолютно во всех остальных отношениях, которые его не задевают лично, он вполне себе здраво рассуждает. Вот с верой и неверием мы сталкиваемся с определенным серьезным личным вызовом. Я помню, я разговаривал с одним атеистом, он историк по образованию, и я ему сказал, ну, если вот любое другое событие в истории, было бы, там, какая-нибудь война, там, воцарение, дворцовый переворот, что-нибудь еще, было засвидетельствовано так же хорошо, как воскресение Иисуса Христа из мертвых, вы бы в нем не сомневались ни минуты. Я очень хорошо, честно ответил, что никакое другое событие в истории, оно же от меня не требует, чтобы я всю мою жизнь пересматривал. То есть, если признать бытие Бога, это большое слово в мировоззрении, это требует пересмотра всей картины мира. А люди руководствуются не холодной рациональностью, люди руководствуются своей волей, своим желанием. Люди верят в то, как они хотят, чтобы это было. Поэтому проблема не в том, что доводы там, забытия Божия недостаточны, неосновательны. Проблема в том, что люди рациональны, люди не действуют на основании доводов. А Дэвид Юм сказал, он как раз был неверующий, он очень хорошо сказал, что разум может быть только рабом страстей, он не может притворяться, что может что-то еще, кроме как служить им. А на самом деле, вот он это очень хорошо описал. У человека есть некое желание горячее что-то обосновать, и человек использует разум для того, чтобы его обосновать. А если разум начинает его вести куда-то в сторону от его желания, он его, значит, тормозит. Я, конечно, читал всю эту полемику вокруг доказательств бытия Божия, я каких-то убедительных опровержений не нашел. Так, вот еще вопрос. Так, тоже космологическое доказательство. Не доказывает никаких атрибутов Бога. Допустим, у мироздания была причина. Согласимся, что это была личностная причина. Даже примем, что она была нематериальная. Но из этого доказательства никак не следует, что это Бог, который обратился к Моисею, воплотился в Иисусе. Из этого следует только некоторая математическая абстракция, очень далекая от Бога христианской веры. Да, собственно, космологическое доказательство, оно нам ничего не доказывает в отношении откровения божественного. Космологическое доказательство нам говорит, что у Вселенной есть первопричина. Эта первопричина находится за пределами самой Вселенной, то есть она является вечной и нематериальной, и эта первопричина является личностной. Ну, я чуть-чуть подробнее напомню, что мы знаем, что все, любое событие имеет причину. А начало существования Вселенной – это событие. Вселенная начала существовать во времени, мы это знаем. Поэтому начало существования Вселенной, оно требует себе причины. А что это за причина? Она находится за пределами Вселенной, то есть она находится вне времени, она находится вне пространства, она нематериальна, и она для того, чтобы... Мы знаем две, собственно, нематериальные реальности, это либо абстракции типа чисел, но числа не являются причиной чего бы то ни было, или это сознание. Вот. И эта причина, она приняла решение создать Вселенную, то есть вечная причина должна была бы иметь вечное следствие. Там вечный мороз, он имеет следствие вечный лед. Для того, чтобы породить цепочку причин и следствий во времени, эта причина должна обладать свободной волей и принять решение. То есть нам космологический аргумент указывает на личностную причину Вселенной. Да, не указывает даже на всемогущество, достаточно могущественное, чтобы создать Вселенную. Но это уже выводит нас за пределы атеизма. Это уже нам указывает на то, что у Вселенной есть Творец, у нас есть основания это полагать. А уже потом, когда мы признаем, что есть некий могущественный Создатель, который эту Вселенную привел из небытия в бытие, который ее упорядочил таким образом, что в ней возможна жизнь, у нас есть основания оглядеться, а не сообщил ли о себе этот Создатель как-то еще. Ну и вот мы оглядываемся и натыкаемся на Иисуса Христа. Он так и о себе сообщил. Павел, итак, исходя из вашего словобудия, следует, что первое, музыка Баха объективно красива, потому что у нас есть опыт красоты, некоторые атеисты признают музыку Баха красивой. Второе, пиво то ли объективно, то ли субъективно вкусно, потому что вы не любитель пива. Третье, вареная свекла невкусна субъективно, поскольку это ваше отношение к ней. Вы понимаете, что это полнейшая алогичная ахинея. Нет, почему? Как вам сказать? Если у человека нет эстетического опыта, к нему нельзя обратиться с этим аргументом. Конечно, если вы не считаете, что Бах великий композитор, музыка Баха прекрасна, ну, значит, не считаете, к вам с этим аргументом обратиться невозможно. Но есть масса атеистов, которые считают, что да, музыка Баха прекрасна. И это такой факт о музыке Баха, а не о моих предпочтениях. То есть не то, что лично мне нравится музыка Баха, а она вот реально независимо ни от чего прекрасна. И тогда мы можем с ним продолжать беседу. Если вы не видите красоты музыки Баха, ну, значит, к вам бессмысленно подступать с этим аргументом. Андрей Бартерман пишет, что опыт видений пережили всего три человека. Мария Магдалина, апостол Петр, апостол Павел. И именно эти трое смогли убедить всех остальных, что Иисус ожил. Как вам сказать, это реконструировать себя в голове? Вот его похоронили. Он умер, отвергнутый народом. Его приговорили римляне, все его отвергли. Народ отверг, власти отвергли. Римляне приговорили, он умер на кресте страшной, позорной, мучительной смертью. Его похоронили, он абсолютно мертв. После чего прибегает Мария Магдалина и говорит, Христос воскрес из мертвых. Какая будет реакция апостолов? Она участи описана. И показали слова им пустыми, не поверили им. Ну, естественно, бы сказали, ну, ты рехнулась, бедная женщина. Да, вот совсем у тебя от горя за разум зашел. Понимаете, вот как вы отреагируете, там, если некая там, родственница будет говорить о том, что вот некий близкий, любимый вам обоим человек воскрес из мертвых. Скажете, что бедная женщина с массаж. Ну, наверное, там ей, у нее посттравматический синдром, дайте ей как-то в себя прийти. С апостолом Петром не лучше. Вот апостолы знают, что Иисус Христос умер. Умер, лежит в гробу. Прибегает Петр, говорит, я видел его воскресшим, и что? Вот реакция на это будет достаточно предсказуемой. Ну, Петр, ты рехнулся, и чего? Понимаете, поэтому как Павел вообще не видел Иисуса в его земной жизни, имеет небесное видение потом, и ему бы сказали, ну, его... ты с лошади упал, перегрелся, и вообще ты там на эпилептика похож. То есть вот ситуация, когда всего три человека у нас убеждают всю апостольскую церковь в том, что Христос воскрес, она находится за пределами всякого вероятия, и в частности потому, что, ну, понимаете, если у нас возникает что-то вроде теории галлюцинаций, то возникает вопрос, куда делось тело. Потом у нас возникает вопрос, как все остальные свидетельствуют с великой силой о воскресении Христа, свидетельствами которого они не были. Вот Петр всех убедил. То, что Мария всех убедила, это вообще как-то для античного мира было бы очень странно, потому что к женщинам относились с пренебрежением, их не считали надежными свидетелями. Там, что Петр всех убедил, что Христос воскрес из мертвых, так что люди пошли за это проповедовать и за это умирать. Но это выглядит неправдоподобно, потому что, ну, как вам сказать, вот, допустим, он умер и не воскрес, что мы имели бы? Мы бы имели почитаемую гробницу. Вот традиция, почитаемая гробница праведников. Иисус праведник, его распяли римляне. Значит, это была бы почитаемая гробница святого мученика. Нет ничего подобного. Если бы Петр пришел бы и сказал, там, он воскрес. Ну, хорошо, пойдем посмотрим, что там в гробнице. Ну, или враги Евангелия, они бы тут же бы вскрыли гробницу, посмотрели бы, что там лежит. Поэтому на самом деле, собственно, позиция Эрвана, она обусловлена не библейскими причинами. Он материалист по своему мировоззрению, и поэтому для него сверхъестественных событий не может быть, потому что не может быть никогда. Вот. Но Священное Писание, ну, например, Христос воскресший явился там сначала Петру, потом 12, потом более чем 500 братьям, из которых большая часть до ныне живых, а некоторые почили, потом явился мне, как некому извергу. То есть апостол перечисляет свидетелей воскресения, и если бы это не были свидетели воскресения, которые могли бы подтвердить, что мы это видели, то, соответственно, он бы моментально бы все это рухнул. Потому что враги апостола Павла, он же пытается, он нам с врагами своими полемизирует, они бы ему сказали, ну, предъяви нам эти сотни свидетелей, которые у тебя есть. То есть мы видим в Новом Завете, что там есть довольно значительная группа людей, которые утверждают, что они видели Иисуса Христа воскресшим. Ситуация, когда один апостол Петр поехал умом и начал, у него там галлюцинации начались, он пришел и всех убедил, что галлюцинации не только истинны, но и они должны заявить, что они сами это видели, но это мне представляется неправдоподобным. Вопрос третий, Станислав. У вас нет совершенно никаких оснований считать социально-биологические процессы неприродными. Для рассмотрения ваших аргументов мне не нужно знать, как именно это реализуется в моем мозгу. Вы путаете два понятия – рассмотрение аргументов и изучение процесса рассмотрения аргументов. У меня есть основания считать социально-биологические процессы неприродными. Вот наша беседа – это неприродный процесс, потому что природный процесс по определению управляется законами природы. Вот для того, чтобы я мог с вами общаться, принимать ваши аргументы и отвечать вам, я должен обладать свободной волей, я должен принять ряд решений, рассмотреть ваш аргумент для начала. Если все мои акты мышления и произволения определяются природными событиями в коре моего головного мозга, у меня нет ничего похожего на свободную волю, и, соответственно, вступить с вами в беседу я не могу. Могло ли быть такое, что кто-то выдавал себя за Иисуса перед 500 людьми, которые лично не знали Иисуса? Скажем так, это чрезвычайно маловероятно. Ну вот возьмем историю более близкую к нам по времени. Вот Александр Сергеевич Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. Вся эта история нам известна подробно со слов людей, которые в этом принимали участие, которые оказывали помощь раненому поэту, его близких, его родных. Нам известны там дальнейшие истории его супруги, там, что государь оплатил долги. Мы все это знаем как что-то вполне достоверное. Возможно ли, что все это было не так? Возможно ли, что просто замученный долгами поэт решил бежать в Южную Америку и инсценировал свою смерть, а все свидетельства его смерти фальсифицировали? Ну, теоретически не исключено, но крайне маловероятно. Крайне маловероятно. То есть это настолько маловероятно, что я думаю, этим можно смело пренебречь, как говорят физики. Некий причудливый заговор, что кто-то притворился Иисусом, что Иисус был хорошо известной личностью. Он 3 года общался с людьми, 3 года за ним ходили толпы народа, 3 года его знали лично, не только его ученики, но вот весь народ в Иерусалиме. Потому что, ну, это древний город, не настолько большой. То есть он всем примелькался, все его видели. И поэтому, чтобы кто-то другой себя выдал за Иисуса, во-первых, технически сложно, во-вторых, непонятно, кто и зачем, там, какая у него могла быть мотивация для такого, для такого переодевания. Кто, зачем. То есть тут нужно нам сначала найти какую-то альтернативную версию, кто это мог быть. Во-вторых, чтобы у нас было описание его мотивов правдоподобных, зачем он мог это делать. И технической стороны дела, как ему это удалось. Это все выглядит гораздо-гораздо менее вероятным, чем то, что он просто воскрес, и апостол о нем свидетельствует. Павел, очевидно, что в вашей кривой логике понятие субъективно-объективно можно повесить на что угодно, по вашему усмотрению. Вы говорите, что музыка Баха объективно красива, а те, кому она не нравится, просто не могут понять ее красоты. В таком случае вареная свекла, пиво, тухлая рыба объективно вкусны, кому это не нравится, не имеет должного вкуса. Что угодно можно назвать объективно красивым, хорошим, плохим, вкусным и так далее. Кто не согласен, просто не имеет должного восприятия. Логика чё? Ну, не имеет должного восприятия, понимаете? Если мы можем вступить в общение с атеистом, который понимает и ценит музыку Баха, и мы будем понимать, что мы говорим об одном и том же. Если у человека нет эстетического восприятия, значит, нет, тут уж действительно апеллировать к эстетическому аргументу в ситуации, когда вы общаетесь с человеком, у которого нет эстетического восприятия, ну или он считает, что нет, тут действительно было бы невозможно. Не сказал бы, что Иисуса приговорили римляне. Именно римляне, потому что иудеям не было позволено предавать смертной казни никого, и, собственно, Пилат там, по обвинению в мятеже, да, вот, собственно, обвинение ему подбросили первосвященники, но непосредственно приговорили римляне. Павел, вы так и не ответили ничего внятного. Существуют профессионалы-сомелье, специализирующиеся на водке, отличающие вкусный от невкусный. Существует масса атеистов, ценителей хорошей водки. Следовательно, водка объективно вкусна, правильно? Честно говоря, я не уверен, что водка вообще может быть объективно вкусна. На мой вкус, так это гадость в любом исполнении. Как это могло бы опровергнуть эстетический аргумент и то, что как верующие, так и атеисты воспринимают музыку Баха как прекрасную? Алексей, когда я просил прокомментировать за процесс, за добрые слова в адрес Навального, вы прикинулись дурачком, бежали в кусты, сказав, что ничего не знаете. Ага-ага. Когда вам удобно, вы ничего не знаете, как врать в статейках про Запад или оппозицию, полная осведомленность, пропагандон вонючий. Честно говоря, мне не очень понятен ваш вопрос в данном случае. Ответ на что вы хотели бы получить. Что вы думаете о том, что концепция Бога логически противоречива? Например, всеведение противоречит свободе. Может ли Бог пересмотреть свое решение? Если да, то не является всеведущим. Если нет, то не является свободным. Богу незачем пересматривать свое решение. Может, но незачем. Потому что мы пересматриваем наши решения по 2 причинам. Или мы чего-то не знали, или мы сглупили. Мы, не знаю, там, вот, я поддался раздражению, написал раздраженный комментарий. И я понял через, там, 5 минут, остыл, что не надо вот этого делать. Я пошел, этот комментарий стер. Вот я передумал. Почему? Ну, потому что я немощный, грешный человек, приверженный страсти гневливости. Или я написал возмущенный комментарий, что там Вася Пупкин вор и злодей, там, а власть его покрывает. А потом я узнал некую дополнительную информацию. Оказалось, что Вася Пупкин, а вот другие пишут, что Вася Пупкин, он не вор и не злодей, он честнейший гражданин, а на него клевещут злые враги. Я пошел как-то тоже там призадумался, тоже стер это, значит, твое сообщение. Но это ситуация, которая указывает мое несовершенство на то, что я не обладаю всеведением и на то, что я грешу. Бог обладает всеведением, Бог не грешит, Богу не приходится передумывать. Поэтому вопрос там, может ли Бог передумать? Ну, может. И он, конечно, будет знать об этом заранее. Но у него не возникает такой необходимости. Бог не делает ошибок, и Бог не может узнать что-то новое, что побудило его к перемене его поступков или взглядов. Так, должна ли церковь быть нравственным камертоном общества? Если да, почему церковь не высказывается по... ну, там идут разные вопросы, которые человека волнуют больше политические. Ну, смотрите, люди... Одно из несчастий — это когда люди путают этику с политикой, и люди путают политическое дело, которому они привержены, с делом Божиим. Люди имеют полное право на свои политические взгляды, но при этом стоит отдавать себе отчет, что это не является некой вечной правдой, что вы сами можете ошибаться, и что в церкви могут быть люди, которые ваших взглядов не разделяют. И это нормально. Там епископы, патриарх могут не разделять моих политических взглядов. Они имеют право не разделять моих взглядов, я имею право не разделять их взглядов. Церковь не может, не должна, это не ее миссия, выступать в качестве там, поддержки для там, того или иного политического движения. Поэтому спрашивать, мы тут боремся за правду, почему церковь нас не поддерживает, это абсолютно не ее миссия, абсолютно не ее работа, поддерживать вот вас или ваших оппонентов. Роман, свобода воли – это невозможно поступить иначе в одинаковых условиях авторства. Природный процесс управляется законами природы. То есть авторство протекания природных процессов принадлежит законам природы. То есть законы природы имеют свободу воли. Так, да, нет. Авторство как раз предполагает способность порождать цепочку причин и следствия, которую до этого не было. Все природные процессы, они обусловлены предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. То есть мы всегда можем проследить цепочку причин и следствий, которые уходят неопределенно далеко в прошлое. Свободный акт порождает новую цепочку причин и следствий. Я так поступил, потому что я так хотел. Не потому, что вот таковы были предыдущие состояния системы и неизменные законы природы, а потому что я так свободно выбрал. Видите, когда Бог предложил Моисею уничтожить народ, произвести от него новый, означает ли это, что Бог передумал, а Моисей его переубедил? Нет. Это означает, что в общении с Моисеем, Моисей-то не обладает себе, в общении с Моисеем Бог нисходит до уровня человека. Это то, что богословы называют аккомодацией, там, приспособлением Бога к уровню понимания людей. И в Библии, особенно в Ветхом Завете, мы видим примеры того, что Бог раскаивается или передумывает. Там вот, Бог пожалел о бедствии, которое он хотел навести, но Невею не навел. Но это описывает взаимоотношения Бога с людьми. И вот когда речь идет о взаимоотношениях Бога с людьми, чтобы людям было понятно, говорится о том, что поскольку мы-то существуем во времени, там мы всегда мы не способны себе представить, как можно существовать вне времени. Мы существуем во времени, и поэтому, общаясь с нами во времени, Бог показывает, что вот он там гневался и перестал гневаться, например. Но от вечности, хотя Бог взаимодействует с нами во времени, Бог уже от вечности знает, чему все это приведет, как все это развернется. Так, Александр, то есть людоед, который вырос в своей среде, где людоедство в порядке вещей, может и должен прислушиваться к голосу совести, а Моисей и Иисус Навин, которые были первой душегубы того времени, не могут и не должны. Во-первых, они не были первой душегубы того времени, в то время геноцид был в порядке вещей, увы. И Моисей и Иисус Навин на этом фоне не выделялись. Что касается того, что они должны были прислушиваться к голосу совести, в том контексте они прислушивались. Опять-таки, мы должны учитывать ситуацию культурного контекста, что люди, которые жили в ту эпоху, они от нас отличались очень сильно по своим представлениям о том, что хорошо и что плохо. Вот. И Бог открыл людям, что языческие практики там, с принесением жертв младенцев – это что-то абсолютно недопустимое, некая абсолютная мерзость его очах. Вот. Моисей и Иисус Навин это восприняли так, как они восприняли, и едва ли могли воспринять иначе. Павел, вы идиот или как? Я вам говорю, что по вашей логике понятие объективно или субъективно можно прилепить к чему угодно. Вы трендите, что музыка Баха объективно красива, потому что атеисты ее любят. Так а вареная свекла объективно или субъективно вкусна? Некоторые атеисты ее тоже любят. Ну, что я могу сказать? Если у вас есть опыт чего-то объективно прекрасного, например, музыки Баха, к нему можно обращаться. Если у вас нет эстетического опыта, то обратиться не к чему, соответственно. Но мне трудно себе представить человека, у которого никакого эстетического опыта реально нет. Ну, если человек, по крайней мере, не признает за собой этот опыт, то уж ничего не поделаешь. Но обычно атеисты вполне признают, что эстетический опыт у них есть, и на это можно опираться. Я слышал, что некоторые священники благословляют покупать фальшивый сертификат о прививке. Так, потому что прививаться нельзя. Просто иногда длинные сообщения, могу читать полностью. Нет, вы знаете, первый раз слышу о таких священниках. Но если таковые есть, то, конечно, они грешат, потому что... Знаете, даже не искренне заблуждаются, именно грешат, потому что если человек вот в искреннем заблуждении считает, что прививаться нельзя, он тогда должен занять позицию гражданского неповиновения, то есть активно, открыто сказать, там, не буду делать, потому что считаю вот так и так. А покупать фальшивые какие-то справки – это совершать преступление, совершать грех и... кто бы вас к этому греху не подстрекал, совершать его, безусловно, нельзя. За это вообще в тюрьму сажают и тех, кто эти фальшивые документы изготовляет, и тех, кто их покупает. Если вас кто-то благословляет совершить преступление, за которое вас еще и в тюрьму посадят, вам лучше от такого человека держаться подальше. Хотя еще раз скажу, что первый раз такое слышу вообще. Никогда не сталкивался с подобного рода людьми. Так, указывает ли последнее развитие событий, QR-коды и прочее на то, что мы приближаемся к последним временам и царствованию Антихриста? Вы знаете, указывают, мы всегда приближаемся, потому что, но что еще важно отметить? В Священном Писании Антихрист – это не просто некий такой финальный обманщик, который будет где-то в конце времен. Он будет определенно. Но сказано, что есть много антихристов, и для непосредственных читателей книги Откровения, которая вот, только-только она вышла, ее люди читали в церквях, антихрист был вполне узнаваемой фигурой. Это был римский император, который требовал себе поклонения и требовал, чтобы его признавали отцом и спасителем. То есть антихрист – это кто-то, кто требует себе божеских почестей, но при этом не Бог. Вот в истории антихристов было достаточно много, и в древнем мире все эти обожествленные цари, они были антихристы. В 20 веке все эти диктаторы были антихристы. Вот, когда, там, не знаю, вот, помню, я давно смотрел Лени Рифеншталь «Триумф воли», документальный фильм о нацистском партийном съезде 1935 года, и там, значит, фюрер сознательно изображает мессию. И его там огромные толпы народа приветствуют. Ну, вот антихрист, то есть человек, который не является Христом, но пытается занять его место там. Сталин, который принимал аналогичные почести и прославления, тоже антихрист. Там, Мао Цзэдун, вот, в Северной Корее там все эти обожаемые вожди. То есть антихрист – это тот, кто пытается занять место Христа в сердцах людей, но при этом не Христу. То есть это в значительно более мелких масштабах, там какой-нибудь Сёка Сахара, который себя провозглашал Христом. То есть печать антихриста – это не обязательно что-то техническое, это некий знак того, что человек принимает одного из этих обманщиков как того, кому принадлежит его жизнь, того, кому он поклоняется, кому он признает. И, конечно, вот тот финальный антихрист, который воцарится над всем миром, он будет вовсю использовать технические возможности, которые будут на тот момент. Это уж обязательно. Но дело не в том, что сами по себе технические возможности – это что-то ужасное. Но вот в 20 веке все тоталитарные режимы использовали радио для пропаганды. В принципе, ужасным, чем мы должны гнушаться. Игнат, как это римских историков не интересовало воскресенье? Это экстраординарное событие. По методу униформизма, произойди это сейчас, всех бы историков заинтересовало. А с какой стати? Вот в «Деяниях» описана реакция Галлиона, это римский чиновник, на конфликт между Павлом и неуверовавшими иудеями. Он пишет, ну, «Деями, об их законе, о каком-то Иисусе умершем, о котором Ну вот римский чиновник, он сидит в далекой колонии, ему там это не очень большое счастье, что его туда отправили. И там местные туземцы, они там о чем-то спорят о своем. А ему что за дело? Вот для римских историков, для римских чиновников это было что-то за пределами их интересов. Законы природы управляют природными процессами или нет? Вы можете без словобудия что-нибудь сказать? А законы природы, да, они управляют природными процессами, можно так сказать. Но вот то, что вы обращаетесь ко мне со словами, вы можете без словобудия что-нибудь сказать, предполагает, что вы верите в мою свободную волю. Так. Мне все равно... Но как вы рассматриваете Новый Завет, в Коране сказано, что Коран – завершающее слово Бога. Но это вопрос веры. Вы можете считать Коран божественным откровением, но вера, она не оставляет места, собственно, для дискуссии. Вот если вы, если мы как-нибудь отходим немножко в сторону, начинаем оба текста рассматривать как бы со стороны, вот да, тут возможна дискуссия. А так, ну да, вы провозглашаете вашу веру в Коран, и что? Это просто вот такое ваше чисто волевое решение. Но я вижу, что время наше подошло уже к концу. Благодарю всех, кто с нами был, благодарю всех вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».